Выпуск новостей подготовила Светлана Павлова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице по-прежнему жарко, плюс 25, а днем до плюс 33. В Санкт-Петербурге, если верить прогнозам, сегодня может пойти долгожданный дождь, однако днем все равно не будет прохладнее 31 градуса. В этом часе утренней программы «Время свободы». Последние новости из специального корпункта «Радио Свобода» в Химкинском лесу, где сегодня утром произошли столкновения между защитниками леса и противниками его вырубки и сотрудниками милиции. Продолжение информационной войны между Москвой и Минском. По белорусскому телевидению выступил президент Латвии Валдис Затлерс. Рабочие Челябинского завода, где сегодня побывает премьер-министр Владимир Путин, жалуются на задержку зарплат. Культура. Деревня художников под Санкт-Петербургом. И вернемся к теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Социальные сети в интернете. Какую роль играет интернет-общение в вашей жизни? Начнем этот час с новостей из Химкинского леса, защитники которого уже несколько дней подряд несут вахту, призванную предотвратить незаконную с их точки зрения вырубку деревьев. Этим утром на помощь тем, кто лес вырубает, пришли неизвестные люди в масках, а затем и милиция встала на их сторону, задержала несколько экологов и членов движения в защиту Химкинского леса, а также задержано несколько журналистов. Сейчас на прямой связи с нашей студией фотокорреспондент «Радио Свободы» Юрий Тимофеев, который оказался в числе задержанных. Здравствуйте, Юрий, слышите ли вы меня? За что вас задержали? Как представились ли сотрудники милиции? Что вам, в чем вас обвиняют?
Задержание прошло по стандартному схеме, когда просто всех затаскивают в автобус, и никто не отвечает ни на какие вопросы. Сейчас нас привезли второй отдел УВД Химки, и здесь никто не отвечает ни на какие вопросы. Мы здесь находимся, два журналиста, я и журналист «Новой газеты», и семь защитников Химкинского леса, в том числе и лидер Евгения Чирикова.
Спасибо. Но, да, Юрий. Юрий, говорите.
Да-да.
Говорите, Юрий.
Да, и... Лагерь можно считать уже разорванным, потому что когда нас увозили, уже неизвестные люди под прикрытием милиции ломали палатки, ломали это. Уже слышны визг бензопил, там идет полная вырубка, то есть полностью лагерь разорван, и вырубка в полном масштабе продолжается под защитой ОМОНа.
Спасибо. Это был Юрий Тимофеев, фотокорреспондент «Радио Свобода», который был задержан милицией сегодня в лагере защитников Химкинского леса. Что сейчас происходит именно там, на месте вырубки, мы узнаем от нашего специального корреспондента Максима Ярошевского. Максим, вы на прямой связи с нашей студией, вы в эфире. Доброе утро еще раз. Итак, действительно ли подтверждаются слова Юрия Тимофеева о том, что лагерь уже разобран, а вырубка идет полным ходом?
Да, действительно, так оно и происходит. Лагерь полностью разобран, и все активисты сейчас уже отправляются, я так понимаю, к старому лагерю, который находится ближе к реке Клязьма, ближе к международному шоссе и аэропорту Шереметьево. Здесь продолжается вырубка. Я вот только что, буквально минуту назад, находился недалеко от этого места вырубки. Слышно, как падают деревья, как работает техника. Место полностью оцеплено, в нескольких местах оцеплено милицией. Она, ну, просто, по сути, здесь ОМОН дежурит, потому что и журналисты потихоньку разошлись, потом ясно, что туда дальше пройти невозможно. Недалеко от места вырубки находится, я так понимаю, может быть, какой-то оперативный штаб милиции, то есть там стоит газель с милиционерами. И сейчас вот единственное, что людей не пускают близко к этому месту. Никто не может понять, что это были за люди в белых масках, которые сегодня утром появились рядом с этим местом вырубки. Неясно, почему. Никто не может объяснить, почему милиция вдруг вступилась именно за вот эту группу, которая о себе не дает никакой информации. И неясно, почему милиция, собственно, вообще на стороне вырубщиков и вот так вот жестко действует по отношению к защитникам Химкинского леса, которые здесь находятся абсолютно мирно, в палатках, с водой, вот максимум, что у них есть на руках.
Максим, какие-то новые документы, которые подтверждали бы, хоть как-то оправдывали бы деятельность вырубщиков леса или сотрудников милиции, были ими предъявлены?
Нет, никаких документов нет. Более того, скажу, что здесь вообще нету представителей вот этих субподрядчиков или вот этих фирм, которые занимаются этой вырубкой. Здесь исключительно милиция, исключительно журналисты и защитники леса.
И последний вопрос, Максим, что известно о судьбе лидера движения защитников Химкинского леса Евгении Чириковой? Только что мы разговаривали с нашим фотокорреспондентом Юрием Тимофеевым, которого еще одну журналистку задержали, и они находятся сейчас уже в отделении милиции. А куда увезли Евгению Чирикову?
Я Я так понимаю, мне, по крайней мере, сказали вот ребята, которые с ней знакомы, которые были на месте во время ее задержания, что, судя по всему, она тоже именно в этом же Химкинском УВД находится вместе с Юрием Тимофеем, с нашим корреспондентом, фотокорреспондентом и корреспондентом «Новой газеты» Еленой Костюченко. Видимо, они все вместе там, я не знаю, наверное, составляют некие протоколы, хотя непонятно за что.
Спасибо, Максим. На прямой связи из Химкинского леса был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Здесь сегодня утром милиция разогнала лагерь защитников леса. Задержаны несколько журналистов. Задержана Евгения Чирикова, лидер движения в защиту Химкинского леса. «Радио Свобода» продолжает следить за развитием событий. Последние новости далее в нашей программе и выпусках новостей. А мы переходим к другим событиям. Информационная война между Россией и Белоруссией продолжается. Напомним, в ответ на показ по российскому телевидению фильмов «Крестный батька» и «Крестный батька 2», в которых резко критикуется Александр Лукашенко, по государственному телевидению Белоруссии было показано интервью с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Затем белорусская газета «Республика» опубликовала части доклада российского оппозиционера Бориса Немцова «Путин. Итоги 10 лет». И вот вчера в эфире белорусского ТВ выступил президент еще одной страны, отношения, с которой у России складываются не лучшим образом. Это президент Латвии Валдис Затлерс. Из Минска с подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В отличие от южного темперамента предыдущего гостя белорусского телевидения Михаила Саакашвили, латвийский президент Валдис Затлерс демонстрировал пример северной выдержки. Он не стал концентрироваться на небезоблачных латвийско-российских отношениях, однако дал понять, деление на коренных жителей и русскоговорящих в Латвии хоть и существует, но имеет на то объективные причины. Мол, встать на путь капитализма сложно прежде всего человеку с советским прошлым.
То, что осталось в наследстве, это советское наследство. Это советский человек, который не может никак, он должен переступить границы, чтобы стать капиталистом или, например, рабочим, должен жить в капиталистическом обществе. Вот это была самая большая проблема. Это не язык, это реально экономическое мышление, через которое надо было переступить. И мы имеем, например, более 80 тысяч белорусов. Латвийские белорусы, но они не русскоязычные, они латвийские белорусы, они имеют свою школу, которая поддерживается государством. То есть реально вся идеология государства латвийского построена, что каждый человек чувствовал себя свободным и жил в демократическом обществе, то есть имел все права.
Господин Затлерс признался, что является большим сторонником объявленного Евросоюзом плана долгосрочного сотрудничества «Восточное партнерство», к которому приглашены 6 стран бывшего СССР, исключая Россию. Многие, кстати, считают, что именно приманкой в виде восточного партнерства ЕС собирается увести бывших и настоящих союзников Москвы из-под ее влияния.
Это очень перспективное направление. Что мы хотим? Например, свободный визовый режим. Для этого нужно сотрудничать и создать условия, чтобы две стороны друг друга понимали, и вот это пространство уже какое-то общих правил увеличилось. Каждая страна, включая Беларусь, имеет свои цели. Всегда, если тот есть цель, и он хочет какой-то помощи, легче помочь. Потому что уже есть ясно, что вам нужно. То есть в основном надо формулировать цели. Что конкретная страна хочет от этого иметь хорошего? Тогда будет и успех, и будет и сотрудничество.
Президент Латвии отметил, что белорусско-латвийские отношения развиваются довольно динамично. Существуют контакты на уровне внешнеполитических ведомств, а также органов, ответственных за развитие приграничных территорий. По словам Валдиса Затлерса, серия маленьких шагов навстречу друг другу неизбежно приведет и к началу контактов на высшем уровне. И если президент Латвии в некоторых моментах даже нарочито игнорировал наличие российского фактора в жизни его страны, то его грузинский коллега Михаил Саакашвили, главный герой прошлого выпуска актуального интервью, вышедшего в эфир недели раньше, в оценках российского влияния не стеснялся.
Рассказывал Игорь Корней. К этому репортажу добавлю, что у Минска осталась еще одна возможность предоставить телевизионную трибуну одному из жестких критиков России, и по информации «Радио Свобода» он этой возможностью воспользуется. В ближайшее время страну посетит исполняющий обязанности президента Молдавии Михай Гимпу, интервью с которым также покажет белорусское телевидение. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье в Химкинском лесу милиция разогнала палаточный лагерь защитников Химкинского леса. Задержаны глава движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и несколько журналистов. Москва не признает независимость Косово, несмотря на принятое в четверг заявление Международного суда ООН по этому вопросу. В Крыму сегодня состоится встреча президента Украины Виктора Януковича и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Командующий войсками США в Ираке заявил, что вывод американских войск из страны идет с опережением графика. Специалисты компании BP, участвующие в ликвидации последствий аварии на буровой платформе в Мексиканском заливе, готовятся к эвакуации в связи с возможным штормом. Сенат США продлил запрет на ввоз товаров из Мьянмы. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 52 копейки, евро 38 рублей 95 копеек. Следующая сводка новостей через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Вас ждет интервью с маэстро Коганом, рассказ о фестивале в деревне художников, короткий сюжет на эту тему сразу через несколько секунд уже в нашей программе. Кроме этого, рассказ о книге «Царь Ирод Великий» и о фестивале израильского кино в Москве. Ведущая российского часа Марина Тимашева в эфире в 2 часа дня. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в культурной жизни России. На краю Санкт-Петербурга, в Шувалово, развернулась деревня художников. Каждое лето там проходят фестивали на открытом воздухе, рассказывает Татьяна Вольская.
В моем детстве мы с мамой любили здесь гулять. Поклонная гора была, как ей положено, краем города, и за ней тянулись длинные деревенские улицы между железной дорогой и цепью меланхолических озер. Сейчас все эти постройки, нелепые, но прелестные дачные гнезда, тают на глазах. Их скупают богачи и, отгородившись монументальными заборами, строят внушительные особняки. Впрочем, места эти имеют и довольно занятную историю, о которой говорит живущая здесь скульптор и живописец Геля Писарева.
Когда-то здесь снимали дачи и Петру Водкин, и был тут блок, приходил. И тут же, там вот между двумя озерами есть такая песочная гора, она называется Брусничная гора. Там был театр цыганский. Но мы как бы продолжаем эту традицию. Дома для художников дают то, что непригодно для жилья. Вот этот дом, он построен в начале века на 4 квартиры. Все было. Водопровод и канализация.
А сейчас?
Ничего нет.
Зато есть воображение и желание творить. Отопить печку художникам даже нравится. Фестивали свои они устраивают с такой выдумкой, что посмотреть на них в выходные съезжаются люди со всего города. Что это за фестивали, говорит художница по тканям Наталья Писарева.
Мы устраиваем мастер-классы и показываем, кто что делает и кто что создал за год. Так называемую вот в нашем дворе, в нашей мастерской «Бабье лето», который я провожу достаточно часто. Это связано прежде всего с текстилем и вот с деревянной скульптурой Гелиной. И объекты такие многих людей, которые здесь работают в текстиле и в декоративно-прикладном искусстве. А у Димы Каминкера там скульптура мастер-класс, у Вити Данилова, у него живописный графический, у керамистов наших Шувалова, там Носкова, Новосельцева, Шевцов, они керамические формы проводят. У нас были выставки на плотах, потом экологические были мастер-классы, тоже вот из отходов создавали произведения какие-то, чтобы защитить природу.
На плотах это страшно интересно.
На плотах это нам разрешали вывозить произведения на второе озеро. Мы вывозили, и вот они день стояли там.
А что там на плотах?
Различные скульптуры, объекты, живопись и на берегу, и на плотах достаточно красиво и интересно. Ну, на воде всегда здорово.
А в этом году будет фестиваль?
Да, конечно. После выставки, которая у нас будет в Манеже, вот именно нашего творческого объединения Шувалова, Озерки, Коломяги, в июле в Центральном выставочном зале.
Но выставки фестивалю предшествуют долгие труды. У всех они разные. Наталья Писарева показывает мне свои работы. Яркие картины на ткани, затейливые композиции на грубом холсте, игра фактур. Все это выглядит особенно органично, когда фоном служит бревенчатая стена или зеленая трава. Не хуже смотрятся на природе и деревянные скульптуры, и причудливые композиции местных кузнецов. Мне очень нравятся деревянные скульптуры Олега Жогина, кресло в форме обнаженной женщины, большая деревянная жареная рыба. Она пустая внутри, и в нее, там, где ребра, жабры, можно совать руки. Раскрашенные резные церковки, лодки, карусели – все это до поры живет на чердаке, делая его совершенно волшебным. Живут в деревне художников и иконописты. Среди них Татьяна Калибаба, чьи работы объехали многие страны мира.
В городе было очень сложно получить мастерские. Это была где-то середина 80-х. А здесь был такой район, ну, скажем, неперспективный. Люди доживали, дожидаясь своей очереди в таких старых домах. И все старались уехать скорее в город, в квартиру, где все благоустроено, вода, газ. И тут довольно просто было получить мастерские. Одним из первых тут был такой Виктор Данилов у станции Шувалова, очень известный сейчас художник. Потом и многие художники, кузнецы теперь тоже. И вот так оно разрасталось, и за эти вот 20 с лишним лет уже выросло в такую довольно большую организацию. Где-то порядка 50 художников и порядка 20 домов вот мастерских.
Подробнее рассказ Татьяны Вольской о фестивале в деревне художников можно будет услышать в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов по московскому времени. А мы в утренней программе «Время свободы» возвращаемся к сегодняшним российским событиям. В Челябинске сегодня ждут приезда премьер-министра России Владимира Путина. Ожидается, что одним из пунктов его визита станет посещение Челябинского трубопрокатного завода, где Путин торжественно откроет новый цех. Накануне этого мероприятия к журналистам с жалобой на задержку зарплаты обратилась жена одного из рабочих, которые готовили цех к открытию. Начальство завода все обвинения в свой адрес отвергает. В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Валентина просила не называть ее фамилии, так как боится, что у ее мужа будут неприятности. По ее словам, деньги должны были выплатить еще 2 недели назад, но их до сих пор нет. Муж Валентины – сотрудник фирмы ПНК «Южуралэнергомонтаж», которая выполняла ряд работ на новом объекте Челябинского трубопрокатного завода.
Они делают там освещение, ну и все, что связано с электричеством. 7 июля им должны были выплатить за июнь. Зарплаты нету, им не выплачивают. Бригада где-то вот человек 8-9. По какой причине задержка, я не знаю. Абсолютно без понятия. То может быть и начальство нашей фирмы, может быть и ЧТПЗ. А в прошлой неделе сказали, ну в конце недели переведем. Уже конец этой недели. Денег нету по сей день.
Объект, о котором идет речь, цех высота 239 Челябинского трубопрокатного завода. Его открытие планируется в пятницу, и на нем ожидают Владимира Путина. По словам специалистов, это будет самое современное трубное производство в России с уникальными экологически безопасными технологиями, обеспечивающими высокое качество продукции, способное удовлетворить любым требованиям рынка трубопроводного транспорта. Между тем, Валентине не легче от масштабности всего этого события.
Мы просто сидим уже до такой степени, что на деньги элементарно телефон не могу положить, и ребенку просто поесть купить нужно. Я сейчас в отпуске нахожусь, у меня зарплата 4000. Я в отпуске второй месяц, денег нет, и вот ноги меня просто поражают. Ну, праздник везде освещают, День металлурга, этот цех показывали. По всем каналам областным уже, я не знаю, уже и Константин Райкин приезжал, и кто только там не был в этом цеху, а рабочим не платят.
По словам директора фирмы ПНК «Южуралэнергомонтаж» Владимира Кушеназарова, никаких задержек с выплатой денег у него нет.
На нашем предприятии нет задержки выплаты заработной платы ни одного дня. Я вынужден был избавиться от нерадивых работников в мае месяце. Я думаю, что это клевета с их стороны.
В пресс-службе ЧТПЗ официально заявили, что ни одного необоснованного долга по оплате работ на высоте 239 у них не имеется. Строительство цеха высота 239 было начато в 2008 году. Стоимость проекта оценивается в 21 миллиард рублей. В конце прошлого года группа ЧТПЗ получила госгарантии по банковскому кредиту на строительство цеха. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты призывают мир признать независимость Косово. Можно ли было предотвратить катастрофу в Мексиканском заливе? Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Хотя факт признания Международным судом законности процедуры провозглашения независимости Косово был практически не замечен американской прессой, Вашингтон рассматривает это событие как важный дипломатический рубеж. Встречаясь накануне этого решения суда в Вашингтоне с премьер-министром Косово, вице-президент Байден заявил, что Соединенные Штаты безоговорочно поддерживают независимое, демократическое, многоэтническое Косово, чье будущее связано с европейскими и евроатлантическими институтами. Подтверждение, так сказать, легальности существования независимого Косово должно, как надеется Вашингтон, помочь интегрировать Косово в международные структуры, наладить торгово-экономические связи с соседями и с миром и гарантировать нормальное развитие молодого государства. После объявления вердикта суда госсекретарь Хиллари Клинтон призвала международное сообщество и особо Сербию признать Косово, выйти за рамки обсуждения его статуса и начать действовать, утверждая мир и стабильность на Балканах. Отвечая в Вашингтоне во время пресс-конференции на многочисленные вопросы о значимости этого решения как прецедента для тех, кто может захотеть последовать по пути Косово, юридический советник Госдепартамента Хон Зю Ко и посол США в Приштине Кристофер Делл настаивали на том, что Косово представляет собой совершенно особый случай, уникальный набор обстоятельств, который не может стать шаблоном для разрешения подобных конфликтов. С этим согласен и профессор Маршал Голдман, который так ответил на мой вопрос о том, должны ли быть определены некие ясные принципы решения подобных проблем. История Европы столь сложна, запутана, можно сказать, несправедлива по отношению к некоторым народам, что идея введения неких общих для всех правил и принципов попросту нереальна. Каждый случай требует своих собственных правил. Народы и народности перемешаны на небольшой территории, как на шахматной доске. На мой взгляд, удивительно было то, что в последние годы национальные сепаратистские настроения в основном утихли. Это благотворно сказалось на Европе, я опасаюсь, как бы это решение суда не вдохновило другие этнические группы на подобные действия. Таких опасений не скрывают и американские официальные лица. Они лишь надеются, что участники конфликта сумеют оставить за спиной прошлое и продемонстрировать своим гражданам выгоды сотрудничества. Независимые инспекторы предупреждали о серьезных проблемах в эксплуатации нефтяной платформы Deepwater Horizon незадолго до ее взрыва, который привел к крупнейшему в истории США экологическому бедствию, рассказывает Владимир Морозов.
В ходе расследования стало в частности известно, что за несколько недель до взрыва, который произошел 20 апреля, был проведен опрос рабочих Transocean, находившихся на платформе. Многие из них заявили, что бурение ведется с многочисленными нарушениями правил. Опрос был проведен независимыми экспертами. Таким же образом была организована и проверка оборудования. В акте проверки говорится, что не менее 26 важных механизмов находятся в плохом состоянии и что аварийные запорные устройства не проверялись с 2000 года, в то время как это положено делать не реже, чем раз в 5 лет. После взрыва на платформе эти запорные устройства должны были автоматически перекрыть скважину, но они не сработали, в результате чего за 3 месяца в воду вытекло около 6 миллионов баррелей нефти. Инженеры компании Transocean ставят под вопрос результаты опроса рабочих и акт проверки оборудования. Расследование причин аварии продолжается.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сразу после новостей мы вернемся к центральной теме нашей сегодняшней программы и попробуем поговорить с вами, уважаемые слушатели, о роли интернет-общения в вашей жизни. Число пользователей самой популярной социальной сети в интернете, Facebook, достигло 500 миллионов человек. Кроме этого, продолжим разговор о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах, новости экономики, новая история за Запада и Востока. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Задержанные активисты движения в защиту Химкинского леса и журналисты доставлены в дежурную часть города Химок. Среди задержанных лидер движения Евгения Чирикова и корреспондент Радио Свободы Юрий Тимофеев. Милиция разогнала палаточный лагерь противников прокладки автострады Москва-Петербург через территорию лесопарка. Возобновлена вырубка деревьев. В Крыму сегодня состоится встреча президента Украины Виктора Януковича и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Принятое в четверг заявление Международного суда ООН в Гааге о том, что провозглашение независимости Косово не противоречило нормам международного права, не повлияет на позицию Москвы, которая по-прежнему считает Косово частью Сербии. Об этом говорится в заявлении МИД России. Соединенные Штаты приветствовали решение суда и призвали все страны мира, в том числе Сербию, признать независимость Косово. Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией. Об этом заявил венесуэльский президент Уго Чавес после того, как Колумбия сообщила о наличии доказательств того, что на территории Венесуэлы находятся лагеря ультралевых колумбийских повстанцев. Командующий войсками США в Ираке генерал Рэй Одьерно заявил, что вывод американских войск из Ирака идет с опережением графика, и к концу августа в стране останется не более 50 тысяч американских солдат. Специалисты компании BP, участвующие в ликвидации последствий аварии на буровой платформе в Мексиканском заливе, готовятся к эвакуации в связи с возможным штормом. В Подмосковье суд Воскресенска санкционировал арест мэра города Юрия Слепцова. Он был задержан в среду, как сообщается, при попытке получить взятку. С сегодняшнего дня вступает в силу запрет на поставки в Россию молочной продукции 14 предприятий Финляндии. Сенат США продлил запрет на ввоз товаров из Мьянмы. Соединенные Штаты заявляют, что цель санкций – заставить военные власти Мьянмы предпринять шаги на пути демократизации. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Новость, которая стала поводом для сегодняшнего разговора. Число пользователей социальной сети Facebook достигло 500 миллионов человек. В России социальными сетями пользуются десятки миллионов человек, пока речь идет не о сотнях все-таки, но их число быстро растет. В стране насчитывается около 30 социальных сетей и более 20 крупных блок-хостингов. Причем, в отличие от западного мира, и те, и другие стали особым социально-политическим явлением, местом общения и обсуждения важных тем, которые свободны от цензуры. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
По оценке аналитиков, в России лидируют социальные интернет-проекты ВКонтакте.ру и Мой мир Mail.ru, ежемесячная аудитория которых составила 17,7 и 15,6 миллионов пользователей соответственно. Замыкает тройку лидеров Одноклассники.ру. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала аналитик компании Jason Partners Consulting Светлана Емельянова.
Отдельно могу заметить, что по объему аудитории проект Life Journal занимает 4-е место с аудиторией 11,4 миллиона пользователей. Но livejournal.ru не совсем правильно считать социальной сетью. Это скорее интернет-медиа с большой аудиторией пользователей, которые используют этот ресурс для выражения своих мыслей в письменной форме с помощью публикации видеоматериалов и фото.
Это была аналитик компании Jason Partners Consulting Светлана Емельянова. По мнению эксперта Елены Аникеевой, социальные сети можно разделить на две группы.
Социальные сети в классическом смысле представляют собой некое сообщество, в котором у каждого пользователя есть своя страничка, и акцент делается именно на нее. То есть он размещает свои фотографии, фотоальбомы, добавляет друзья и других пользователей, общается с ними, и такие социальные сети в основном как раз используются для общения, для поиска знакомых, для вот последней тенденции игр вместе со знакомыми. Вторая группа социальных сетей – это блоги. Они не относятся к классическому пониманию социальных сетей, потому что контент формируется в основном не вокруг пользователя как такового, а вокруг содержания его дневника. Пользователь имеет возможность разместить свое мнение, обсудить его с друзьями, и там уже не так важно, кого он добавил в друзья, какую он фотографию разместил в своем фотоальбоме, а именно подразумевается свобода слова.
Это была эксперт в области социальных сетей Елена Аникеева. В последнее время в России особой популярностью начали пользоваться блог-хостинги. Причина в том, что, в отличие от традиционных средств массовой информации, блоги пока относительно свободны от цензуры. И если блогер узнает о фактах коррупции, нарушения прав человека, становится свидетелем трагических событий, терактов, он может оперативно разместить в дневниках информацию о происходящем, выложить фотографии, рассказы других очевидцев и привлечь к этой теме общественность. Так было, например, во время трагедии в Беслане и захвата заложников на Дубровке. Именно в этом специфика российской блогосферы, считает редактор интернет-сайта «Радио Свобода», популярный блогер Юрий Васильев.
Здесь, как говорится, где чего прибудет, там того убудет. Недавно я был на записи программы «Пресс-клуб» на канале «Культура». Как раз таки говорили о соотнесении блогера и СМИ. И там был мой коллега с британской радиостанции BBC, который тоже ведет свой блог. И его спросили, а что такое блогеры в Британии? Что такое блог в Британии? Имеет ли он какую-то общественную функцию? И вот парень говорит, нет, не имеет. Вот читает блог учительницы, читает блог пожарного, читает блог полисмена. То есть это интересно. Люди пишут о своей профессии, о каких-то буднях, но каких-то политического, социально-политического значения блог там не имеет, тем более того социально-политического значения, который в условиях ограниченной свободы слова, присущей российским средствам массовой информации, получил блок в России, в русскоязычном интернете.
По мнению редактора интернет-сайта «Радио Свобода», популярного блогера Юрия Васильева, расцвет политической благосферы происходит в тех странах, где нет свободы слова и других способов публичного обсуждения важных социально-политических проблем. Лейла Гениатульна, «Радио Свобода», Москва.
Какую роль играет общение через интернет в вашей жизни? Такой вопрос мы сегодня адресуем нашим слушателям. Прямо сейчас можете звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. А я прочитаю несколько комментариев сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Дмитрий из Екатеринбурга пишет, что практически не общается через интернет, поскольку ему это и не нравится. Тут множество нюансов, пишет Дмитрий, но если мне необходимо пообщаться, я предпочитаю телефон, даже если это дорого, даже если надо звонить за границу. Интернет, на взгляд Дмитрия, не передает оттенки личного общения и сушит диалог шаблоном. И потом из телефона легко выскочить, а в интернете, особенно с видеокамерой, люди как в санатории. Хочешь уехать, а нельзя. Кругом забор. Общайся. Юрий из Москвы пишет. Решающая роль играет интернет в моей жизни. Я общаюсь с уехавшими за границу друзьями, бронирую гостиницы перед поездкой, читаю отзывы обо всем, что меня интересует, о путешествиях, о книгах, о товарах, обмениваюсь фильмами, музыкой, аудиокнигами. Только в интернете я смотрю новости и дискуссии, поскольку по телевизору сплошная цензура. И Станислав прислал нам вот такой, оставил вот такой комментарий на нашем сайте. Для меня лично интернет – это общение в социальных сетях, а также сайт «Радио Свобода». Давайте послушаем звонки. У нас есть звонок слушателя из Москвы. Владимир Иванович, доброе утро.
Доброе утро, Свобода. Имея интернет, должен констатировать, что это есть последний, так сказать, последний рубеж чтения вот этих всех информационных позиций, которые должны быть в средствах массовой информации. То есть в стране происходят военные действия, это надо четко понимать. И весь институт прессы, он поставлен на восхваление именно вот этого агрессивного, я бы сказал, преступного сообщества, которое захватил власть в данной стране. Понимаете, говорить о какой-то социальной позиции в прессе, скажем, в средствах массовой информации, телевидении, ну и прочих средствах, не приходится, понимаете? А интернет это есть 0,00% какой-то, потому что масса основная граждан Российской Федерации – это нищие люди. Надо это четко понимать, что в эпоху военных действий нищие люди пользоваться интернетом не могут и какой-то социальной информации получать – не могут они.
Спасибо, Владимир Иванович. Еще один звонок у нас из Подмосковья. Лидия Васильевна у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, я хочу сказать, что у меня лет уже много, и с интернетом я работаю плотно не так давно, лет, наверное, 5-6. Но я пользуюсь интернетом сейчас очень хорошо, и мне нравится то, что я могу разговаривать через интернет со своими друзьями, которые выехали в другую страну, пользоваться скайпом для того, чтобы звонить своим близким родственникам, которые оказались в другой стране с силы того, что у нас разъединился Советский Союз. И плюс всю информацию, которую я бы хотела для себя получить, то есть это покупки в магазинах, информацию по текущему дню я, в общем-то, получаю. Но я, к сожалению, не могу сказать, что я пользуюсь социальными блогосферы в том объеме, в которой пользуются вот наши дети, мои все более молодые знакомые и родственники. Дело в том, что мне там неинтересно. А к моему великому сожалению, на блогах, в которых я заходила и читала, очень мало информации для людей моего возраста. Ну, в общем, интернет это здорово.
Лидия Васильевна, спасибо. Ну, я вам могу от себя порекомендовать читать блоги блогеров Свободы, блоги на сайте Радио Свобода. Я думаю, что это будет интересно, безусловно, и вам. У нас есть еще один звонок из Петербурга. Инна Ивановна нам дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу поблагодарить Радио Свободу, поблагодарить американских налогоплательщиков за то, что они нам дают возможность говорить. Вы знаете, я только год как приобрела компьютер. Я другое, согласна с предыдущей слушательницей, что у нас, к сожалению, это прекрасно. Это глоток воздуха, этот интернет, это информация четкая, правдивая информация. Она помогла мне разобраться во всех вопросах. Потому что продажное наше телевидение все врет, лжет. И я поэтому запретила категорически выбросить на помойку телевизор. И я только живу. Я очень больная, я прикована к постели, но я живу интернетом. Я поняла. Вчера, знаете, слушала эхо Москвы и задавали, кто победит, Путин или Медведев. Я, вы знаете, так не только глубоко уважаю Медведева, я просто влюблена в этого человека. И у него самая главная ошибка, я поняла, анализируя все передачи интернета, что самая главная ошибка, что он допустил власти Путина. Почему такое движение идет по интернету? Потому что люди ничего не знают. Надо немедленно освобождаться от него. Как
Нина Ивановна, Инна Ивановна, ну, я могу только вам пожелать и далее следить за новостями в интернете. Читайте наш сайт www.svobodanews.ru. Вот так, слушайте, Радио Свобода, отвечали сегодня на вопрос, какую роль играет общение через интернет, ну и вообще интернет, естественно, об этом мы тоже говорили, в их жизни. Эта тема продолжится сегодня в дневных информационных программах Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний эфир Радио Свобода. О них расскажет Сергей Синицкий.
Посевы зерновых в России из-за засухи погибли на 10 миллионах гектаров, что составляет 32% засеянных площадей в 23 регионах страны, где объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщила министр сельского хозяйства России Елена Скрыник. В целом по стране посевы зерновых погибли на 20% засеянных в этом году площадей. Тем не менее, по словам Скрыник, министерство прогнозирует пока грядущий урожай зерновых в России в 85 миллионов тонн, тогда как общие потребности страны в зерне составляют 75 миллионов тонн. В самом неурожайном из-за засухи за последние 20 лет для России 1998 году урожай зерновых в стране составил 48 миллионов тонн. Внешний долг государства российского в течение июня сократился на 0,2% и к 1 июля составил в целом 41 миллиард 681 миллион долларов, сообщило Министерство финансов. К уровню на начало 2010 года государственный внешний долг России в целом увеличился почти на 11%. Три четверти этого долга приходятся на задолженность государства по выпущенным им ранее еврооблигациям. В целом долги государства составляют менее 10% общего внешнего долга России. Основная его часть приходится на внешнюю задолженность российских компаний, банков и предприятий. Инфляция в России за неделю с 13 по 19 июля составила 0,1%, а в целом с начала года 4,7%, сообщил Росстат. В прошлом году потребительские цены в России выросли к 19 июля на 7,9%. Правительство Испании решило отказаться или отложить на срок до 4 лет реализацию более 20% запланированных инфраструктурных проектов в стране, предполагающих финансирование за счет бюджета. По словам министра развития Испании, речь идет о 230 проектах из 1116 ранее уже одобренных. Решение принято в рамках общего плана сокращения государственных расходов с целью ускоренного снижения дефицита государственного бюджета с уровня 11,2% ВВП в 2009 году до 3% ВВП в 2013. Уровень безработицы в Испании составляет 19,9% общей численности экономически активного населения. Среди 27 стран Европейского Союза выше только в Латвии – 20%.
–
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 52 копейки, евро 38 рублей 95 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковных Химках милиция разогнала лагерь сторонников защитников Химкинского леса. Его вырубка сегодня утром продолжилась. Москва не признает независимость Косово, несмотря на принятое в четверг заявление Международного суда ООН по этому вопросу. В Крыму сегодня состоится встреча президента Украины Виктора Януковича и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией. Сенат США продлил запрет на ввоз товаров из Мьянмы. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» вместе с нашим обозревателем Надеждой Перцевой. Она снова присоединилась ко мне в студии. Еще раз здравствуйте, Надежда.
Доброе
утро, Марк.
Давайте
подробнее поговорим о некоторых из публикаций в сегодняшних российских газетах. Ну вот, российская политическая тема интересная сегодня присутствует. Президент России Дмитрий Медведев предложил на пост чувашского президента вице-премьера, министра сельского хозяйства республики Михаила Игнатьева. Но в республике его считают ставленником действующего главы Чувашии Николая Федорова, и против президентского кандидата выступает чувашская оппозиция.
Совершенно верно. Более того, газета напоминает, что в список кандидатов на пост главы Чувашии, который был внесен господину Медведеву «Единой России», помимо Михаила Игнатьева, включила чувашского премьера Нину Суслонову и главного федерального инспектора по республике Руслана Тихонова. Глава Чувашии попросил не рассматривать его кандидатуру, и на официальном сайте «Единой России» уточнялось, что партия будет просить президента востребовать господина Федорова для работы на федеральном уровне. Вчера в Госсовете «Коммерсанту» сообщили, что внеочередное заседание парламента, скорее всего, состоится в начале следующей недели, и в том, что президентская кандидатура будет утверждена, в республике никто не сомневается. Однако депутат Госсовета, член Центрального совета «Справедливой России» Игорь Маляков заявил «Коммерсанту», что совместно с местным отделением «Патриотов России» организует акции протеста против назначения ставленника нынешнего президента. За спиной Игнатьева республикой будут управлять сам Николай Федоров и его столичные друзья. А это значит, что в республике не будут решаться острейшие проблемы, полученные Чувашией в результате 17-летнего правления Николая Федорова, считает он. С этим мнением согласен лидер чувашских патриотов Владислав Солдатов, который подтвердил «Коммерсанту» готовность партийцев принять участие в акциях протеста. Если бы подтвердился объективный опрос жителей Чувашии, этот человек не набрал бы и 5% голосов, заявил он «Коммерсанту». Но коллизия только начинает свое развитие. Я так понимаю, что мы будем следить и за этой ситуацией.
Да, и еще мы подробнее расскажем о политической ситуации в Чувашии в программе «Свобода в полдень» нашим слушателям. Это я, забегая вперед, скажу. Ну и еще одна тема, которая не уходит пока со страниц газет, это расследование теракта на Баксанской ГЭС.
Да, но вот предваряя эту тему, хочу сказать, что история, драматическая история с Химкинским лесом также сегодня обсуждается и присутствует на страницах не просто практически, а всех российских изданий. Но я так понимаю, что текущая жизнь гораздо более интересная, нежели уже вчерашние новости. Там история развивается с каждым часом. Поэтому, собственно говоря, этой тему я не взяла в обзор.
Поэтому об этой теме мы не будем рассказывать, а все наши слушатели узнают из прямых включений с места событий. В частности, в следующем выпуске новостей снова выйдет в эфир корреспондент Радио Свобода, который там находится, Максим Ярошевский. Ну, а все-таки про расследование, да, вот этого теракта было бы интересно услышать, что пишут газеты, поскольку есть и новости, есть и
аналитика.
Да, вы знаете, на самом деле новостей по поводу расследования теракта практически нет. Так все как-то и осталось на точке замерзания, кроме того, что президент пообещал уволить всех руководителей силовых ведомств в случае новых терактов на ГЭС. Пока же за чрезвычайное происшествие, так, это событие обозначает газета «Время новостей», ответил только начальник вневедомственной охраны МВД Кабардино-Балкарии. Как выяснилось, двое его подчиненных, охранявших в ту ночь ГЭС, во время нападения банально спали. А кто же именно организовал теракт, пока неизвестно, продолжает «Время новостей». И если сразу после ЧП спецслужбы заявили, что уже знают организатора преступления, то вчера глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту, что пока осуществляются активные оперативно-розыскные мероприятия, есть предположение по банд-группе.
И последняя тема, которую мы, наверное, успеем немножко коснуться, она связана напрямую с центральной темой нашей сегодняшней программы, с социальными сетями, с ролью интернета в жизни россиян. Ну, о нескольких новых интересных сайтах сегодня, как ни странно, пишут газеты.
Да, сегодня об этом пишет независимая газета, но, возвращаясь к предыдущей теме, я хочу просто обратить внимание наших слушателей, что Юлия Латынина на страницах «Новой газеты» сегодня комментирует всю эту историю вокруг Кабардино-Балкарии. Итак, правительство... Возвращаемся. Правительство Российской Федерации открывает новый сайт modernrussia.com, основная задача которого заключается в предоставлении зарубежной аудитории точной информации об инвестиционном климате и экономических возможностях в России, а также социально-политических инициативах Кабинета министров и бизнеса. Кстати, отмечает независимая, модератором этого сайта стала американская пиар-компания. Одновременно и с этим еще одна американская организация, Московский центр Карнеги, запустила свой сайт о российской модернизации. Подробнее читайте независимую газету.
Спасибо. Самыми интересными публикациями в сегодняшней прессе нас знакомил обозреватель «Свободы» Надежда Перцева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Италии. Когда Федерико Феллини, уроженец региона Эмилия-Романия, снимал в прошлом веке остросатирический фильм «Город женщин» об эмансипации прекрасной половины человечества, ему и в голову не могло прийти, что через 30 лет почти настоящим городом женщин станет городок Форли, расположенный в его родном регионе. Недавно здесь побывал корреспондент «Радио Свободы» в Италии Всеволод Гнетий.
В современной Италии для борьбы с высоким уровнем женской безработицы, а также в целях реализации их законодательно закрепленного права на равные возможности, введены так называемые «розовые квоты», гарантирующие минимальный порог трудовой занятости женщин. Правительство Италии собирается в сентябре принять закон, гарантирующий, что в советах директоров всех компаний, представленных на биржах страны, как минимум 30% кресел должны будут занимать женщины. Город Форли уже стал самым розовым муниципалитетом Италии, поскольку половину всех городских муниципальных советников составляют женщины. В этом городе представительство женщин на всех уровнях самоуправления в два раза выше, чем в среднем по Италии, и составляет 36%. Главные государственные должности в Форли опять же занимают женщины, включая посты директоров городского здравоохранения, почт, местной тюрьмы и заместителя начальника местного полицейского управления. Форли чем-то сродни российскому городу Иваново, поскольку это также центр текстильной промышленности и город невест. До недавнего времени подавляющее большинство наемных работников Форли составляли женщины, в то время как все поголовно профсоюзные лидеры были мужчины. Очевидно, именно засилье мужчин на руководящих должностях повлияло на формирование женского авангарда, групп феминисток, которые ринулись на штурм пирамиды власти. Феминистские организации регулярно проводят так называемый «девичий день», когда студентки проходят стажировку на предприятиях и у частных мастеров, чтобы овладеть профессиями и специальностями, которые ранее считались исконно мужскими. Поэтому неудивительно увидеть в Форли, например, точильную мастерскую, владелицей которой и точильщицей одновременно является женщина. О феномене Форли говорит Грациэлла Ди Мамбро, журналистка, специализирующаяся на женской тематике, заместитель главного редактора регионального издания «Латино Оджи» из региона Лацио. Означает ли наступление женщин в Форли смену тенденций в национальном масштабе? Это та первая ласточка, которая делает весну?
Да, думаю, так оно и есть. Это хороший пример для подражания другим итальянским провинциям. Возможно, потребуется определенное время, особенно для южных провинций страны, однако этот пример является определенно положительным.
Можно ли говорить о розовой революции.
Это революция, которая началась довольно давно. Однако пример Фарли – это авангард, который ушел значительно вперед по сравнению с другими провинциями. В Фарли женщины реально занимают важные посты как в сфере экономики, так и в политической сфере. Например, в нашей провинции очень мало женщин-политиков, однако у нас есть большое количество женщин, занимающих командные посты в экономике, особенно в сельском хозяйстве, а также в сфере обслуживания. Многие наши женщины проводят в жизни проекты интеграции женщин-мигранток. Это положительный пример, которому могут последовать и мужчины, поскольку интеграция женщин удалась, а с интеграцией мужчин не все обстоит гладко.
Какие последствия может иметь для мужчин господство женщин?
Я полагаю, что женщины всегда показывают положительный пример, поскольку у них иной подход к действительности как в плане экономики, так и в плане финансов. Они привносят свое сентиментальное семейное отношение, содержащее элементы организации домашнего быта и семьи. Свой тип отношений с детьми и домочадцами женщины приносят с собой на производство. Полагаю, что это отличная испытательная площадка и для мужчин.
В Фарли студентки осваивают мужские профессии. Как по-вашему, существует опасность снижения занятости среди мужчин?
Никогда не следует бояться роста занятости. Скорее всего, вырастет состязательность между полами, между мужчинами и женщинами. И более того, между мужчинами и женщинами различных профессий. Рост занятости не должен пугать никого. Наоборот, это должно стимулировать рост профессионализма каждого из нас.
Считаете ли вы возможным перераспределение власти в Италии в пользу женщин?
В Италии все больше и больше власти будет принадлежать женщинам. И с учетом многих нынешних проблем, этот процесс можно рассматривать только положительно. К сожалению, в настоящее время наша страна дошла до предела в том, что касается коррупции, в том числе и в государственной администрации. Я надеюсь, что приход женщин к власти переломит эту тенденцию.
Говорила журналистка Грациэлла Ди Мамбро, заместитель главного редактора регионального издания «Латино Оджи». Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Очередная история Запада и Востока завершила этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Касторов. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Необходимость ввода миротворцев ОБСЕ и международного расследования межэтнического столкновения на юге Киргизии обсуждаем с авторами фильма «Прощай, Гульсары» Маратом Хайрулиным и Татьяной Павловой. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На территории Баксанского ГЭС раздались 3 взрыва. В результате серьезно пострадал машинный зал.
25 февраля в Грузии ежегодно будут проводиться траурные мероприятия.
Мы введем новые специфические санкции против Северной
Они
Кореи.
Они хотят, чтобы власти расширили права
Курдов. Это положит конец злоупотреблениям и эксцессам, которые едва не привели к краху.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный.